И я вас категорически приветствую, Сергей Геннадьевич. Добрый день.
Добрый день.
Долгожданная.
Так точно.
Прошло.
Сегодня поговорим о таком виде железнодорожного транспорта, вокруг которого наворочено больше всего мифологии. А именно о ракетных поездах или по-научному боевой железнодорожный ракетный комплекс. Дальше будем его именовать БЖРК. Вот. Вокруг, поскольку на нем были стратегические ракеты, в какое-то время он долгое, он был секретным, пока существовал. Ну, соответственно, когда рассекретили, но сегодня вокруг наворочено, так сказать, вокруг него много всяческого разного, так сказать, мифологического. И вот мы сегодня про него поговорим подробно, так, чтобы всю эту мифологию очистить, рассказать то, как он выглядел реально, откуда он произошел и какова вообще его, в принципе, история с самого начала. Вот. А она достаточно интересная. Вот. И если вернуться назад в историю, то здесь как бы можно сказать о том, что дедушкой или даже прадедушкой ракетного поезда это были бронепоезда. Но бронепоезд, он уже достаточно давно, еще перед Первой мировой войной, разделился на два класса. Первые были, так сказать, легкие оперативные бронепоезда. Это те, которые работали на коммуникациях. То есть, приехал, обстрелял, убежал или поддерживал какое-то наступление с линии железных дорог. Оперативные, так называемые. А были и возник класс тяжелых бронепоездов. Это те, которые имели тяжелые транспортеры, на них ставили тяжелое орудие, и действовали они издалека. То есть, они не входили в соприкосновение с противником и били, осуществляли артиллерийскую поддержку. Вот.
Но так... тут сразу вопрос, извините, перебью. То есть, тяжелое – это речь про то, что тяжелое орудие, его на простую платформу, условно говоря, не поставишь. А если броню наварить, то это вообще совсем тяжело. То есть, это специальная подвеска, спецколеса и всякое.
Да, такое, конечно. Да. То есть, эти решения потом были в каком... И дальше уже поговорим, как они были использованы именно на ракетном поезде. Но факт тот, что тяжелая артиллерийская платформа – это, в общем, по своему типу воздействия издалека, она в каком-то смысле отдаленно похожа вот на будущие ракетные поезда, которые там придут через 70 лет после них. Вот. Мы можем вспомнить здесь, легко посмотреть эти платформы. То есть, если у нас поехать на Красную Горку, вот, мы можем увидеть, во-первых, транспортер ТМ-312, который калибром 305 миллиметров, а масса транспортера 340 тонн, там можно видеть, сколько осей, по-моему, 16, я сейчас на память не помню.
Это огромная корабельная пушка, да?
То есть корабельная такой, пушка, да. Поставлена, сам транспортер был сделан в 1939 году, большой. И второй стоит транспортер поменьше, ТМ-1-180, это на 180 миллиметров, но... сделан в 1935 году, но тоже солидный, собственно говоря, он порядка 160 тонн. Вот. И неполные версии еще стоят у нас здесь на музее на Балтийском вокзале недалеко, и в Москве на Поклонной горе.
То есть... они действующие были? То есть, из них постреливали, не постреливали?
Конечно.
Да?
Значит, те, что на Красной Горке, и те, что потом пришли в музее, вот эти вот два, все они были активно работающие, и вот когда их сделали, значит, вот большой сделали в 1939, поменьше в 1935 году, они активно работали во время блокады, собственно говоря, они свое существование оправдали, и они не были обузой. То есть, они стреляли по целям, у них были проложены железнодорожные усы, то есть, он стреляет, затем по усам уходит на какую-то другую запасную позицию для того, чтобы в контрбатарейной борьбе его не засекли и, соответственно, ответным огнем его не накрыли. Вот. Так что они работали успешно, и такие транспортеры применяли много стран. Вот. Были настоящие монстры, которые мега-монстры, например, в Первую мировую войну. Значит, была так 520 миллиметров калибр гаубица «Шнайдер», это во Франции, которая стреляла там больше, чем на 60 километров. Вот. Ну, а немецкий сумрачный гений, тот переплюнул вообще всех. И, например, в Третьем рейхе было такое железнодорожное орудие «Дора». Калибр вообще невероятный, 800 миллиметров. Он шел только на сдвоенном пути. То есть, для того, чтобы устоять, нужно было прокладывать два пути. Не одно. Угу. Вот. И масса транспортера 1480 тонн. То есть, это вообще абсолютный рекорд.
1500, да.
Да, абсолютный рекорд всех железных дорог. И такая «Дора», конечно, сожрала огромное количество ресурсов рейха. Но как бы тут сыграла еще роль вот пристрастие фюрера к мега-вундервафлям. И...
Делать по-большому, да.
Да, и хотя она особо как бы сильно себя и не оправдала, и применялась она в боевом смысле только один раз. Ее пригнали с большими сложностями под Севастополь в 1942 году. Весной 1942 года для того, чтобы разрушать вот заглубленные вот эти вот все
батареи наши.
Батареи, да. Наши. И вот она стреляла, да, она что-то там выбивала, но в целом, конечно, работали и меньшие орудия.
И сильно успешнее.
И сильно успешнее, да. Ну, вот это тут как бы был абсолютный рекорд вот у Третьего рейха. Но что было...
Это вот, извиняюсь, перебью, для меня всегда удивительно. Вот такую дуру спроектировать, это ж сколько народу надо задействовать. Это вот какие-то новые калибры, это какая-то мегаплатформа. То есть, деньги не агары.
Выпуск
просто.
Персональных снарядов для
да,
нее.
Да, да, да.
И количество обслуживающего персонала порядка 500 человек.
Два батальона.
Всех надо кормить.
Да, да. Обалдеть. И результат. Ну, вот если нормальных бомб нагрузить на самолеты или выдать хороших снарядов нормальным гаубицам, что...
Ну, вот за эти деньги, конечно, можно было, если уж транспортерами меряться, можно было сделать штук 5 калибра большого морского, но не такого, как бы, совсем рекордного.
В общем, какая-то пропагандистская фигня. Как-то раз, не раз, был... Есть город Гамбург, а под городом Гамбургом, там километров 100, наверное, есть такой город Мюнстер, где у них танковая школа Бундесвера нынешняя расположена, а при ней, значит, там рядом огромный, отличный танковый музей немецкий. Ну, соответственно, самые интересные залы – это строго Вторая мировая, потому что это первая – это ни о чем. Там какие-то, я не знаю, сундуки на гусеницах нынешние никому не интересно, они нигде не воюют, а вот что было в войну – это вот самое интересное. А по стенкам висят плакаты, поясняющие, так сказать, суть. Содержание некоторых вызывает истерический смех, но большинство написано по делу. Например, про то, что... Немецкое командование, ну, руководство Рейха, строжайшим образом для передач Вохеншау, не передач, а этих роликов, которые в начале киносеанса крутили, новости мира, так сказать. Вот Вохеншау, это, по-моему, недельный обзор.
Да-да, недельное обозрение.
Вот. В обязательном порядке снимали только вот, железную технику, которая мчится вперед, сокрушая все на своем пути. Хотя на самом деле сзади шло 70 тысяч лошадей, которые везли все на телегах. Вот это вот категорически не снимали. А вот передовые технические образцы – это в обязательном порядке. Ну, и это, я так чувствую, у фюрера пропагандистскую роль какую-то играла. Зачем вбухано столько денег, если вы пользовали ее один раз, и нельзя сказать, что очень сильно успешно. Очень.
Но... Тем не менее, в кино она играла свою роль, ее показывали. Это такая...
Ну, я с детства такое название знаю, что пушка Дора, это что-то там вообще космос какой-то.
Ну, то есть, ее пытались и под Ленинград пригонять, где она не пригодилась, ну, а потом Манштейну пригодилась при взятии Севастополя, вот она как раз выбивала издалека наши батареи. Ну, впрочем, чем она была схожа с будущими ракетными поездами, это тем, что вот эти все комплексы, они помимо арт-установок включали вагоны управления огнем, штабные, камбузы, склады, значит, вагоны для проживания личного состава. То есть, это как бы был вот такой вот состав, боевой расчет, у которого, собственно говоря, оружие составляло, может быть, 1/4 всех Да, и служб, лошади да. были тоже все за кадром, да. естественно, если что-то везли. Вот. Ну, впрочем, наша тема не совсем об этом, это я уже к тому, что откуда, так сказать, кто был прадедушка и дедушка этих поездов. А вот вопрос интересный, кто же поставил первую ракету на вагон железнодорожный, кто сообразил? У нас был опыт, когда вот сейчас 80 лет как раз контрнаступлению под Москвой отмечается, и наши артиллеристы ставили на железнодорожные платформы реактивные установки, вот типа «Катюша». То есть, они работали, да, с железных дорог, выходили как… Это уже не бронепоезд, в каком-то смысле это можно назвать там ракетными вагонами. Но это, в общем, реактивные снаряды, которые работали по противнику с железных дорог, потому что ну, под Москвой была хорошая круговая сеть железных дорог. А все-таки классическую ракету, которая дальнего действия, первыми поставили, опять же, в сумрачном гении Третьего рейха. Значит, это было под руководством Вернера фон Брауна осенью 1944 года, когда стали запускать ракеты Фау-2. Так вот, возник проект, что давайте поставим ее на поезд. Почему? Потому что союзники очень бомбили все эти пусковые остановки неподвижные и решили бороться с этим тем, чтобы сделать ее мобильным. То есть, ракета устанавливается на вагон, значит, она, опять же, представляет собой целый состав, который обслуживает много людей, где там не только вот эти вагоны. Значит, схема применения была такая. Ракета лежит на платформе. Значит, поезд ждет в тоннеле своего часа, чтобы не бомбили.
Хитро, а?
Да, потому что, ну, засекают американцы.
Немец страшно силен, да. Так.
Немец, да, любил изобретать вот такое. Затем выходит на пару часов из укрытия, из тоннеля. Стартовый стол быстро готовится, крепится к путям, ну, путем предварительных тренировок. Вот. Но тогда ракеты, конечно, были несовершенны, это понятно, что не так. Ракета устанавливается вертикально, заправляется, на это сколько-то нужно, ну, порядка там 40-50 минут. Затем запуск, собирается быстро стартовый стол, и поезд шустренько уходит опять в свой тоннель, чтобы его не накрыли. Вот. Но этот проект уже не успел воплотиться в реальных действиях, потому что сделали несколько пробных платформ, и тут наступил декабрь 1944 года, когда уже Третий рейх зажали с двух сторон, американцы, англичане и Советский Союз зажали, и все уже было не до платформ, не до ракет, тут, как говорится, уже близок был конец. Вот. Так что немцы были первыми, кто попытался сделать именно ракетный поезд стратегического действия. Вот. Но время тогда ничего не позволило.
Ну, я бы тут, с вашего позволения, немножко уточнил. Первый сделал тот, кто первый придумал такие ракеты. Вот они первые построили. Ну, сама мысль-то очевидна, что раз там пушку можно поставить, значит, и «Катюшу» можно, значит, и большую ракету.
И ракету.
Ну, у нас их не было, больших ракет, а то бы мы тоже успели.
Наверное, да. Вот. Но, тем не менее, немецкие ракеты успешно изучались, туда приезжал и Королёв, и Глушко, и этот опыт очень успешно перенимали и мы, наши.
А Вернер фон Браун уехал в США и США. Там успешно разрабатывал американскую программу.
Но дело в том, что наши тоже части инженеров захватили в свою...
Большую часть. Увезли в Куйбышев, в Самару.
Да. И был институт Нордхаузен, по-моему, назывался. И все это изучалось. Есть описано хорошо в мемуарах конструктора «Чертог». Есть такой. У него это очень хорошо описано. Но, опять же, мы возвращаемся к железным дорогам, как это все сопрягалось именно с железными дорогами. Значит, в Советском Союзе начало 60-х, эпоха Хрущева, ракеты были еще большими, несовершенными. Значит, они требовали заправки различными компонентами, токсичными и нетоксичными. Вот, и поставить на платформу такую жидкостную ракету с таким циклом было, в общем-то, нереально. Хотя в 60-м году предложили поставить ракету Р-12 жидкостную на именно платформу и сделать ее мобильной. Значит, R-12 – это ракета, та самая, которая была в Карибском кризисе, ее на Кубе размещали в стационарном варианте. Значит, масса 47 тонн, длина 22 метра, радиус действия 2000 километров. Ну, собственно, по длине вагона как раз нормально, то есть 20 метров, 22 метра ракета. То есть, наверное, можно было. Вот, масса 47 тонн, собственно говоря, тоже. У нас грузоподъемность вагона там 70-75 тонн. Нормально. Но ракета была очень несовершенная, и этот проект, собственно говоря, увял, не воплотившись. Вот. Потом был подход номер два через 7 лет. Это 67-й год. Значит, железнодорожный комплекс предложили сделать с ракетой РТ-21. Это уже следующее поколение. Индекс ГРАУ у него был 15G41. Вот. Значит, вес с транспортно-пусковым контейнером 42 тонны. Длина 17 метров. Собственно, тоже достаточно компактная ракета. Радиус действия уже был 7,5 тысяч километров.
Другое дело.
То есть, это... 2
тысячи – это до Европы только.
Ну, это среднего радиуса действия, а тут уже стратегическое. Вот. И важно, что эта ракета уже была твердотопливной. То есть, там возникала какая проблема? Ракета на жидком топливе, она опасна для применения, особенно железная дорога, это что? Это различные нагрузки, это
торможение,
старт, переприцепка поезда, а не дай бог, если свернется на насыпь какое-то, даже не обязательно диверсия, а просто какое-то крушение. То есть, это были слишком большие риски. Так вот, РТ-21 – это была одна из первых твердотопливных ракет. Твердое топливо смесевое, его не нужно там заправлять, оно уже сразу закладывается в емкость, и у него нет вот этих вот последствий в плане именно, что оно может там взорваться, упасть куда-то, пролиться и так далее.
Да, ну, многие не в курсе, но так называемый гептил, он не все время в ракету налит, а то налил, то отлил. Все это сопряжено с серьезнейшими трудностями.
И гептил крайне ядовитый.
Да, сапоги он растворяет. Как...
Невероятно ядовитый. И была авария под Ярославлем с гептилом. Как раз цистерна с гептилом немного пролилась. Это я и чуть-чуть в сторону. 88-й год. Так вот, когда она пролилась, то потом снимали весь всю почву за Волжским мостом, сколько-то, и специальное подразделение дезактивации чуть ли не неделю все это дело чистили и отмывали, пока не допустили. Да, вот это очень токсично. Вот. Но, тем не менее, вот этот проект тоже не был одобрен комиссией военно-промышленного комплекса, потому что первые виды твердого топлива, они были энергетически неэффективны. То есть, импульс у ракеты двигательный, он был слабоват. То есть, а ракетчикам, естественно, нужно было гарантированное оружие ответного удара. Вот. Поэтому РВСН попросили спроектировать более тяжелый комплекс с более серьезным оружием. Это уже был подход номер 3 Советского Союза. Январь 70-го года. Значит, была поставлена разработка, задача разработки под твердотопливную ракету РТ-22, следующее поколение, с индексом 15G43. Масса 80 тонн, сильно больше. Уже тут, как говорится, в два раза тяжелее предыдущей ракеты.
Я так подозреваю, что там огромную роль еще играло, что на нее навесить можно. То есть, одно дело, там одна боеголовка и другое, как они у нас там, разделяющиеся
на 10 частей. Полезная нагрузка, частей, именно так. Но это было еще поколение без разделяющихся, РГЧ и НЭ, так называемая, разделяющаяся головная часть с индивидуальным наведением. Вот. Тем не менее, заказали проектирование, и в 71-м году начали проектировать, представили через пару лет проект, но, однако, и его тоже зарубили, не одобрили, посчитали слишком слабым. Вот. Если вернуться к нашим партнерам за океаном, которые тоже занимались этой проблемой, Так вот, у американцев, естественно, тоже такая же мысль возникла. Примерно в те же годы. В 1958 году они озаботились тем, что попробовали поставить ракету на поезд. И в 60-м году создали опытный поезд, который начал курсировать в штате Юта. И пробовать, как это получается. Вооружение была ракета «Минитмен». Вот, планировалось ими разместить 30 ракетных поездов. То есть, я как бы сразу поясняю, что это было начало 60-х. Опять же, не очень совершенные ракеты. Но поскольку американцы шли впереди по твердому топливу, по разработке, они раньше этим начали гораздо заниматься, то у них ракета была достаточно легкая, 35 тонн, вот, длина 18 метров, и радиус действия был у «Минитмена» 12 тысяч километров.
Ого!
Получше наших на тот момент. Но, тем не менее...
Вопрос о том, откуда исходит угроза миру. Кто первый что делает и как у кого получается.
Ну, вот они исторически шли раньше с твердым топливом занимались. То есть, они на подводные лодки твердотопливные ставили. И вот на железнодорожное базирование. Но у них не получилось. Мы в прошлом ролике разбирали вопрос про великий рельсовый погром. Когда это как раз разработка поезда пришлось вот на это время, когда ликвидировались железные дороги, разорялись, когда отменялись поезда, и, в общем-то, с железными дорогами было все печально. И вот не получилось, все-таки у них по другой причине, не потому, что они ракету какую-то слишком тяжелую хотели поставить, а потому, что у них были частные железные дороги. Это что такое? Разная принадлежность путей. Это фрагментарное управление без какой-либо централизации. То есть, пути принадлежат разным хозяевам.
Могу тебя не пустить, да?
Да, но самое главное, что пустить-то они бы пустили, но тут невозможность скрытно перемещать составы по этой сети.
Угу.
Невозможно обеспечить секретность, то есть, это, опять же, противодиверсионная уязвимость. Большая.
Ну, то есть, грубо говоря, если по уму это надо сделать какой-то товарняк, да, в этом товарнике один вагон будет якобы товарный, а на самом деле не товарный, и вот мы куда-то просто что-то везем, а вы и не знаете.
Ну, это было, собственно...
А если всем объявлять, куда и что мы везем, то получится наоборот. Это как у нас наши... придурочные интернет-деятели, где там внедряют СОРМ, эти специальные оперативно-розыскные мероприятия, а они сообщают, значит, что вот оперативные службы, которые к нам обращаются, а они обязаны мне говорить, кого они там хотят подслушивать и подсматривать, и тогда я им включу только его, а всех остальных не дам. Ну, то есть, спецслужбы приходят с ящиком, что ваш трафик пойдет через наш ящик, а мы там разберемся сами, кого подслушивать,
да, и вас уже
и за кем посмотреть. Нет, и мы этого не допустим. Задаешь вопрос, а у тебя допуск-то к государственной тайне есть, дорогой провайдер? При чем здесь это? Как это при чем? Все оперативно-розыскные действия – это государственная тайна. У тебя допуск есть, чтобы тебе сказали, кого хотят подслушивать и подсматривать? Нет, ну, по уму, вот, 10 человек, из них 7 нас интересует. То есть, даже если говорить, тебе не скажут конкретного, скажут десяток, ну, из которых ты, в общем-то, можешь вычислить. Но если тебе говорить, у тебя допуск-то есть, нет, так ты ж дурак и выступаешь с абсолютно идиотскими требованиями. Если они подсматривают и подслушивают по постановлению суда, то ты к этому никакого отношения вообще не имеешь. Какой беспредел, где демократия и свобода.
Ну, в общем, здесь демократия тоже сыграла негативную роль. Почему? Потому что в Советском Союзе железная дорога была предприятие государственное, жестко централизованное, и там можно было выделить группу людей управления движением, которые... имели по своему кругу доступа причастность, потому что поезд-то все равно нужно вести по сети и управлять движением. Не все же могут делать военные. Вот. А у Соединенных Штатов, поскольку были конгломерат частников, то секретность поезда, курсирование и неопределенность его пути не получалось обеспечивать. Это значит, что вероятный противник может знать, о маршрутах поезда, он может внедрить, естественно, свою агентуру в эти вот частные компании, всех не отследишь. И они на первом этапе вообще хотели гражданских посадить в бригады локомотивов, взять, навербовать, ну, это же подешевле. Ну, и опять же, все, когда вот это вот рассмотрели, то есть, стало понятно, что с поездом эта задача, в общем, нереализуема, и он будет уязвим. И этот проект тогда закрыли. Хотя у американцев сами линии были тяжелее. У них вот здесь мы нагрузку на ось, вот как бы допустимую, надо вспомнить такую, такой очень важный параметр. Когда курсирует поезд по путям, то у него на каждую ось нельзя превышать определенную нагрузку. Будь это локомотив, будь это вагон. Значит, у нас допустимая нагрузка на ось – это была 22,5 тонны на одну ось, потом стало 23,5 тонны. Значит, сейчас 25 тонн есть участки, и даже 27 тонн на ось, инновационные так называемые вагоны с новыми тележками. Но вот возьмем за норму 23,5 тонны на ось. Вот. Если про европейцев говорить, когда идем через погранпереход, то там всего 20 тонн на ось. Вот это, вот. А у американцев это, этот показатель был 32 тонны. То есть, все мосты строились на гораздо больший груз. Почему? Там были тяжеловесные составы, очень тяжелые, большие нагруженные вагоны, значит, контейнеры везут в два яруса. То есть, у Штатов с этим было все хорошо.
Вот ведь тупые пиндосы. Кто бы мог подумать, а? Что у них вот так?
Но техника – это одно, а управление – это другое. Оно оказалось важнее. И проект этот был тогда закрыт. Вот. А в Советском Союзе, когда рассмотрели этот вопрос, то есть, вот эти вот было целых три подхода к проблеме, которые я сказал выше, и в итоге, значит, пришли к выводу, что такой комплекс строить можно. Вот. Но здесь какая проблема? Этот такой серьезный, сложный проект, он по силу только большой стране. И поэтому в Советском Союзе кооперация строила широчайшая. Значит, ракеты строил Днепропетровск на Украине и ракетные контейнеры Павлоград, которые недалеко там, от Днепропетровска. Россия – это Ленинград, проектирование, это Юрга, которая строила часть вагонов в Сибири, Киров, Волгоград, Пермь, двигатели и так далее. То есть, можно сказать, что полстраны было задействовано на таком проекте. Разные, различные КБ, различные заводы. И вторую проблему, которую сумели решить, это как раз проблема с твердым топливом. То есть, чтобы оно было энергетически эффективным. И небольшой объем позволял выдать такой импульс, чтобы у ракеты был радиус действия хороший, и она стартовала с большой силой. Вот. Значит, твердое топливо форсировали разработку сперва для ракет подводных лодок. Вот комплекс, вот этот «Тайфун», вот эта акула к нам приходила вот 4 года назад. Вот как раз для них был комплекс Д-19 и ракета Р-39 называлась. Вот. И вот эти вот наработки по твердым топливам были использованы для будущего железнодорожного ракетного комплекса. Потому что это самый лучший вариант с твердым топливом. Но, опять же, поскольку кто был заказчик? Ракетные войска стратегического назначения. Это же для них делалось. Значит, и вот у нас был постоянный рост требований, потому что полезную нагрузку они хотели вместить туда как можно большую. Это боеголовка, собственно говоря. То есть, требование было такое. Сперва 42 тонны ракета была, первый подход в Советском Союзе, потом 80 тонн. И потом 96 тонн – это ракета с разделяющимися головными частями, чтобы у нее полезная нагрузка была не менее 4 тонн. Которую она могла забросить и по баллистической траектории добросить до территории Соединенных Штатов. Вот. И РВСН выдвинули еще больше значит, требование, что 130 тонн. Но тут железнодорожники уже сказали, что мы такую, с такой нагрузкой уже курсирование поезда обеспечить не сможем. Потому что если ракета 130 тонн, вагон будет далеко за 200 тонн. И все, он не пройдет ни по каким мостам, и тогда этот проект все придется закрыть. Ну, тогда отступили и решили конструировать ракету на 96 тонн, то есть, условно говоря, 100 тонн. Ракета, прототип был РТ-23-15-Ж-52 для вагонов. У нее была еще шахтная модификация, но стали разрабатывать сразу две модификации. Занимался этим Днепропетровск. Здесь я опять для современных читателей и слушателей скажу, что Советский Союз был силен тем, что в нем было много республик, и тем, что они работали в единой кооперации, то есть одна страна. Россия обеспечивала приблизительно 50% усилий, Украина обеспечивала примерно 25% общих усилий, ну и остальное приходилось на другие республики. То есть сильны, когда кооперация. И вот здесь вот главную роль играла, значит, КБ на Украине, город Днепропетровск, который, собственно говоря, и делал эти ракеты для железнодорожного комплекса. Вот. И сразу можно сказать, упомянуть и авторов этого проекта. Кто? Очень интересно, что оба главных автора – это выпускники Ленинградского военмеха, который вот возле Техноложки. Брать, и причем это два брата. А старший брат Владимир Федорович Уткин, вот выпускник военмеха, он прошел войну старшим сержантом, ему было 19 лет, кстати, хорошо воевал, получил 3 ордена, и после войны поступил вот в ленинградский военмех, закончил его и в 52-м году распределился в Днепропетровск, куда попал в ракетную отрасль. Вот очень быстро вырос там, и в 71-м году он уже становится преемником главного ракетного конструктора Днепропетровска Михаила Янгеля. Значит, он кавалер 2 золотых звезд Героя соцтруда, много сделан ракет, вот, но по нашей теме я... Это важно для того, что он делал ракеты для боевого железнодорожного ракетного комплекса. Вот. И, естественно, он управлял филиалом в Павлограде, который делал для него транспортно-пусковые контейнеры. Вот. Второй – это младший брат. Он тоже выпускник Ленинградского военмеха, на 5 лет младше своего старшего. И он, значит, пошел по проектной линии. Он возглавлял здесь, в Ленинграде, КБСМ, конструкторское бюро специального машиностроения. И в том числе он занимался пусковыми установками, в частности, он получил Ленинскую премию за С-200 и С-300 комплексы ПВО. Значит, он занимался зенитными, корабельными пусковыми установками, был автором установки на корабли вот стандартизированных контейнеров для запуска ракет вместо артиллерийских платформ, когда вот это вот поколение менялось. И в конце жизни он еще и занимался, к тому же, железнодорожными кранами большой грузоподъемности. Но для нас, опять же, важно, что он спроектировал именно этот комплекс, его идеологию. И где все это происходило, у нас, опять же, недалеко, здесь, в Ленинграде, возле метро «Лесная», есть на часть сейчас этого комплекса уже снесена, куда-то там все переехало, но осталось здание на Лесном проспекте 64 от этого КБ. Вот это вот след, как раз там и проектировали этот ракетный комплекс. То есть Ленинград играл в интеллектуальном смысле здесь решающую роль. Вот. Правда, у Алексея Федоровича Уткина с наградами было поскромнее. Он всего лишь один орден заработал, но зато у него была Ленинская премия, госпремия за его вот эти разработки. И похоронен он здесь у нас тоже на Богословском кладбище, вот где Маринеско, где Цой. Вот, и он там же. Причем умер достаточно недавно, в 2014 году. Успел еще и дать интервью. Есть, собственно говоря, его интервью в сети, можно посмотреть. И очень интересный еще один участник этой разработки – это Леонид Кучма, который потом стал вторым президентом Украины.
Кто бы мог подумать.
Вот. Но тогда, в советское время, он тоже был ракетчиком. Он, значит, был парторгом Южмаша, вот этого объединения ракетного, членом ЦК КПУ. Он был делегатом 26-27 съездов КПСС. И в 79 году Леонид Данилович получил Ленинскую премию как инженер-ракетостроитель.
Обалдеть.
Да. То есть это...
Ведь мог же пользу родине приносить, а?
Пока была единая страна, они работали. Мы можем вспомнить того же самого генерал-майора Дудаева, который в Эстонии командовал
Мы можем вспомнить сразу кадр из художественного фильма «Брат 2». Что случилось? Ведь были же люди как люди.
Да.
Да.
Но не упомянуть...
Неожиданно.
Об этом я
не мог. Наоборот, обязательно надо. Да.
Интересная очень деталь, потому что тогда страна работала в едином кулаке, то есть все республики работали в единой кооперации, и тем оно и было сильно. Вот почему Советский Союз мог разрабатывать такие мегапроекты, как вот такой вот комплекс, как «Буран», как заниматься большим космосом. То есть, это вот именно поэтому. Опять же, атомный проект. Все потому, что это была сильная, большая страна в единой кооперации.
Немедленно вспоминаю. Вот у нас в армии были самолеты Ил-76. Я когда первый раз залез внутрь, в кабину, натурально фантастическое кино. Но, наверное, только в книжке «20 тысяч лье под водой», где там у капитана Немо на Утилус, вот такое же впечатление на меня произвело. Второе впечатление произвело, что его в Ташкенте, оказывается, делают. Казалось бы, где, с одной стороны, где Ташкент и где самолеты, чтобы такое вот чудо техники, а вот, пожалуйста, вся страна работала.
Теперь уже делали, да. Потому что все это перенесено на территорию России с большими...
Я бы сказал, сначала все угроблено. Вот.
Но угроблено,
а что смогли, то перенесли.
Когда развалилась страна, тогда и была угроблена кооперация. Не совсем сразу, но довольно-таки быстро. То есть, 15-20 лет, и все это, в общем-то, закончилось. Вот. Но если вернуться к тому, как этот комплекс обретал свое мясо и скелет из просто мыслей и наметок, значит, можно выделить четко этапы. Когда уже решили делать настоящий ракетный поезд, уже без всяких эскизных проектов, предварительных и так далее. Это уже случилось достаточно поздно, после того, как был заключен договор ОСВ-2 в Вене, Брежневым и Картером подписан договор об ограничении стратегических вооружений, где уже был наложен ряд ограничений на развитие стратегических ракетных сил. И вот в рамках вот этих вот ограничений решили разрабатывать этот комплекс. Он укладывался в договор. Значит, и в августе 83 года выходит постановление Совета министров СССР номер 768-247 о создании комплекса РТ-23 от ЭТХ. Вот этой самой ракеты, только уже несколько более усовершенствованной. И единая ракета, но три вида базирования – шахтное, мобильное грунтовое и железнодорожное. Вот нас интересует третье. Значит, сделали пробные составы и начали их испытывать на космодроме Плесецк на севере 84-86 годы.
Ого.
Ну, уже…
Уже к закату, да.
Уже к закату, да. Здесь будет немножко, так сказать… Какие-то печальные моменты, но все-таки проследим, как вот эти этапы шли. Значит, первый пуск ракеты с железнодорожного базирования, ракета Р-23 взлетела 18 января 1984 года. Это уже за месяц до смерти Юрия Владимировича Андропова. Первый пуск ракеты с индексом УТТХ, более усовершенствованной, которая, собственно говоря, была поставлена потом на вооружение. Это 27 февраля 1985 года, за две недели до смерти Константина Устиновича Черненко. Завершение госиспытаний декабрь 1987 года. Уже вовсю идет перестройка. Строительство этих поездов вместе с ракетами 88-89 годы. И принятие на вооружение 1 ноября 1989 год. Это у нас уже прошел первый съезд народных депутатов. И, собственно говоря, до Ельцина во главе РСФСР остается всего 9 месяцев. Вот как бы это было, все достаточно уже поздно, клонилось к закату. Но, тем не менее, интенсивно проводились испытания. БЖРК произвело 18 выходов на сеть, на общую сеть МПС, и поезда прошли больше 400 тысяч километров. Причем крайние точки выходов были от станции Лабытнанги, это на...
За Печорой.
Вот за Печорой в Ямале, до станции Черджоу на юг, это Средняя Азия, станция Череповец, это на западе, то есть до Ленинграда они не доходили, это была на северной железной дороге, и до станции Чита-1 на востоке, то есть почти за Байкал. Заходили. То есть, вот такой большой полигон курсирования был опробован. Вот. Причем даже испытания были и особые. То есть, пытались понять, как будет действовать комплекс при поражающих факторах ядерного оружия. Ну, естественно, тогда уже были запрещены ядерные испытания наземные давно. И поэтому имитировали действие ударной волны ядерного взрыва. Что сделали? Значит, сложили на космодроме Плесецк, где был специальный полигон испытания БЖРК, около 1000 тонн взрывчатки. Подорвали все это разом, ну, это где-то 1 килотонн. Образовалась воронка диаметром 100 метров и глубиной 10 метров. Вот, рядом расположили поезда. Значит, в 450 метрах от этого комплекса взрывчатки поставили поезд торцом, вот так вот впереди, значит, а 850 метров поставили боком, то есть, как он будет на наклонении. И, в общем-то, оба поезда выдержали такой подрыв. Вот. Единственное, тот, который стоял ближе, в нем пусковая установка показала снятие из готовности, которая была через несколько минут восстановлена. И был проведен сухой пуск после такого вот подрыва. То есть, как бы убедились, что проектирование прошло нормально. И поезд, собственно говоря, устойчив к близкому взрыву, несмотря там, на такое воздействие. Вот. Поэтому испытания завершились успешно, и вот в конце 89-го года поезд ставится на вооружение. Значит, какую ракету выбрали базовой для него? Ну, я уже упоминал, что комплекс назывался РТ-23УТТХ. Значит, название «Молодец» дали. Шифр 15G61, натовцы дали ему обозначение СС-24 «Скальпель». Топливо твердое, смесевое, четвертая боевая ступень жидкостная, которая уже несла полезную нагрузку. Вес самой ракеты получился достаточно тяжелый, 105 тонн, потому что, значит, это была мощная ракета с 10 боеголовками разделяющимися. Значит, каждая ракета, каждая боеголовка одна 550 килотонн. То есть, все вместе 5,5 мегатонн, значит, с разделением. Коэффициент вероятного отклонения 300 метров. Достаточно точная ракета.
При такой мощности.
Да. Дальность 10,5 тысяч километров. То есть, уверенное накрытие всего... что только можно, значит, с мест базирования. Все, практически все базы и вся территория Соединенных Штатов уверенно накрывалась. Вот, длина 20 метров в походном положении и общая длина 23 метра. Ну, почему длина разная, чуть ниже я скажу. Ресурс назначенный 15 лет. Это тоже важная характеристика. Тоже ниже скажем, почему. У жидкостных ракет был ресурс 30 лет, которые ампулизировались. То есть, ее заправили, это и в герметичной емкости она ампулизированная могла стоять 30 лет. Завод давал гарантию. На твердое топливо гарантию давали 15 лет. Угу. Меньше. Вот. Как выглядел сам ракетный поезд? Значит, он состоял, во-первых, из трех тепловозов, которые ДМ-62, В нем было три трехвагонных ракетных секции. Значит, одна... Почему трехвагонные? Значит, одна секция имела центральным вагоном ракетный вагон, самый тяжелый. Вот, значит, и рядом был, значит, с одной стороны был технологический вагон пускового модуля, то есть там помещались дизель-агрегаты, которые, гидравлическое оборудование, система закорачивания контактной сети, пожаротушение и так далее. Центральная – это была пусковая установка. И рядом, с другой стороны, командный пункт именно этого ракетного вагона. То есть, это, она была не расцепная.
Про закорачивание контактной сети – это типа там, где ездят электрички и висят провода, это надо было порвать, отрезать?
Да, это надо было порвать, и мы покажем, значит, есть вот у нас рядом в музее железных дорог на Балтийском вокзале стоит одна ракетная секция трехвагонная под тепловозом, и там как раз вот это устройство ЗОКС, закорачивание и отведение контактной сети, оно видно, значит, есть фотографии, мы их покажем. Угу. Вот. Для чего это было нужно? Американцам такое устройство не нужно было, потому что там, собственно говоря, все линии дизельно-тепловозные. Там единственная линия электрифицированная – это вот коридор между Бостоном и Вашингтоном, где вот ходит поезд Акела. Вот. А у нас таких линий несколько десятков тысяч километров. Для Советского Союза это было очень важно, потому что он обладал крупнейшей в мире электрифицированной сетью. Вот. И для такого поезда, естественно, было важно. Не важно, где он идет, по тепловозной ли линии, по электровозной ли, он везде должен суметь...
В любую секунду.
В любую секунду должен успеть произвести пуск, и поэтому важно было отвести, ну или, грубо говоря, может быть, даже в некоторых случаях порвать эту сеть для того, чтобы запустить ракету. Значит, состав состоял из трех таких трехвагонных секций, то есть это... 3 по 3 – это у нас 9 вагонов. Кроме этого, был вагон-цистерна запасной с топливом. Значит, и 7 вагонов штабных. Это был, во-первых, командный модуль ракетного полка. Состав – это полк, ракетный полк.
Это все ради одной ракеты? У них одна была?
Три ракеты.
Три.
Поскольку 3 трехвагонных секции, значит, 3 мощных ракеты. Каждая с 10 боеголовками. То есть, получается 30 боеголовок на состав. Значит, там, кроме этого, была, значит, вагон-радиостанция, вагон-электростанция, значит, вагон-автономный склад, автономный запас запчастей, 2 вагона проживания личного состава и вагон-столовая.
Угу.
Вот, собственно говоря, в полной комплектности состав 20 единиц составлял. 3 тепловоза, 17 вагонов. Ракетные секции не расцеплялись, они вот были по 3 неразъемные. Все остальные могли расцепиться, и все, почему 3 тепловоза? Для того, чтобы, если нужно, в угрожаемый период поезд мог расцепить каждую, утащить ракетную секцию на свою позицию и запустить их с разных точек пуска. Сам ракетный вагон получился 205 тонн из-за такой тяжелой ракеты. Это довольно-таки тяжелый. Длина 23,5 метра.
Я, с вашего позволения, вклинюсь. Там же видно все равно, несмотря на секретность, там такие рессоры в них стояли, что было видно сразу, что это что-то очень тяжелое.
А вот мы сейчас поговорим про это. Вот. Я единственное только скажу про пуск. С ним тоже много всяких мифологий наворочено. Как. Значит, нормативное время проведения пуска от поступления команды – 3 минуты.
Ого.
То есть, значит, поезд идет, он должен остановиться. И с момента остановки 3 минуты, и может быть произведен пуск. Потому что там частично автоматизировано. Это для того, чтобы осуществить ответно-встречный удар. Если от руководства страны поступил сигнал кодированный и подтвержденный, следовательно, состав должен среагировать быстро. Подлетное время Соединенных Штатов 20-25 минут.
А из Европы 8.
А из Европы 8. Но поскольку состав у нас находился не только не только в европейской части, но и в азиатской под Красноярском, то, собственно говоря, все-таки учитывалось время подлетное стратегических ракет. Угу. И поэтому, если он реагирует за 3 минуты после поступления команды, то, несмотря на то, что ракеты противника летят к нам, уже есть ответ на встречный удар одновременный, который сдерживает устремление такого противника. Uh-huh, uh-huh. Вот нужно было. Значит, порядок пуска. Как? Значит, во-первых, в пути он не мог в движении запускаться. Значит, поступает команда. Поезд останавливается. Отводится второй этап. Это отводится в сторону контактная сеть, если нужно. И выставляются аутриггеры опорные, которые дают опорную платформу. Да, для
как
этого.
Как у подъемного крана, да?
Да. Значит, третий этап. Отстреливается крыша вагона, значит, открывается, поднимается транспортно-пусковой контейнер. Угу. Вот, он поднимается вертикально, и дальше происходит так называемый минометный старт. То есть ракета выходит из него, если бы она стартовала со своим маршевым двигателем в полную силу, то она просто бы сожгла поезд.
Угу.
Поэтому, значит, выстреливается пороховыми газами из своего контейнера пускового, значит, срабатывает вспомогательный двигатель, он заклоняет ракету, так называемую, вот, значит, и только когда она наклоняется на какое-то количество по градусам, угу, значит, срабатывает большой маршевый двигатель, и она уже стартует, так сказать, в полную силу, как ракета. Вот. И вот этот минометный старт, он как раз был одним из инноваций тех, которые освоили и применили именно для того, чтобы стартовала с железнодорожной платформы.
Тоже непросто. Это ж 100 тонн выплюнуть из трубы.
Да, это
если
тяжелая
сильно
ракета.
Сомнет вниз, да. Непросто.
Потому что одно дело, когда ракета стартует из стационарной шахты бетонной, которая там заглублена,
да,
где есть газоотведение и так далее.
И все равно на один раз рассчитано, по всей видимости, да?
Да, но, тем не менее, там все капитально, а тут идет поезд, он мобильный, он достаточно неустойчивый. Вот, а эта ракета, она, собственно говоря, огромная по сравнению с поездом. И если мы выставляем ракету длиной 23 метра, то это, естественно, уже она неустойчивая будет. Поэтому стартует минометный старт, отстреливается, угу, потом заклоняется, и только потом стартует главный маршевый двигатель, и она уже уходит, так сказать, в атмосферу, за атмосферу и по баллистической траектории летит туда, куда надо. Значит, тепловоз. Тепловоз выбрали небольшой европейского габарита М-62. У нас он у любителей железных дорог имеет такое прозвище «Машка». Он, почему выбран был именно он? У нас есть тепловозы более мощные, более серьезные. Значит, выбрали из-за того, что он был достаточно компактный, у него высокая удельная мощность, мощность 2000 лошадиных сил. Таких тепловозов было 3 на состав, как я уже говорил.
Угу.
Вес 116 тонн. То есть, не слишком тяжелый. То есть, он не отягощает поезд и может проходить там через любые мосты и так далее. Строили такие «Машки» М-62 в Луганске, Восточная Украина. Построили 154 машины. Но тут сделали специальную модификацию. Модификация называлась не «М», а «ДМ-62». Значит, она отличалась, ну, во-первых, системами обеспечения живучести. Там стояли, значит, системы наддува воздуха для того, чтобы, ну, в случае чего можно было заизолироваться и дышать за счет внутренних резервов. Ну, потому что все-таки он рассчитан на...
Ну, чтобы радиоактивная пыль не попадала.
Естественно, да. Ряд конструктивных изменений там был для усиления конструкции. Вот. И возможность удаленного управления всеми тремя секциями с одной, если что. Значит, бригада в головном локомотиве было 3 офицера. То есть, там никаких железнодорожников таких гражданских не было. Там все были только военные. Вот. И по 2 машиниста в 2 остальных. Вот, то есть, на каждую были. Естественно, эти офицеры все командировались на какое-то время на гражданские дороги. Они ездили с гражданскими бригадами и смотрели, и разрабатывали позиции там и так далее, значит, учились вводить там рельеф там и так далее, там очень много факторов для того, чтобы они могли уверенно вести поезд. Вот. Но были только военные. Такой поезд имел много оригинальных решений. Ну, и традиционные, конечно. То есть, вот мы рассказывали о артиллерийских поездах тяжелых, которые, транспортерах. Так вот, аутриггеры опорные, это было, конечно, заимствовано от тяжелых артиллерийских платформ, чтобы поставить. Потому что вагон тоже был тяжелый. Не такой тяжелый, как для вот этих вот морских орудий, но все-таки достаточно тяжелый. Вот. А второе, это было сделаны специальные решения для передачи нагрузки на соседние вагоны. Это, значит, вот сейчас покажу. Вот выглядел вот так вот сам поезд в общей комплектности.
В глаза не бросается, что военное что-то.
Ну, в общем, только зорким глазом. Да, сейчас поговорим про это еще, как его распознать. А вот как передавалась нагрузка на соседние вагоны для того, чтобы допустимая нагрузка на ось сохранялась в пределах нормы, чтобы поезд мог проходить мосты, чтобы поезд мог проходить высокие насыпи и так далее. И вот как выглядела ракета.
Это, кто не понял, это как раз капсула, труба, в которой ракета.
Да, да, ракета. А вот, вот она, сама ракета.
Угу. Это у нас в музее.
У нас в музее стоит. Да. Значит, да. Правда, я фотографировал это еще, когда стояло на Варшавском вокзале. Ага. Здесь ракета стоит с обтекателем верхним.
Да.
Вот. А сейчас она в новом музее стоит без обтекателя. Есть отличие.
Возле Балтийского вокзала расположен музей железнодорожной техники. Один из лучших вообще, что я видел. Современный, отличный. Все, кто в Питере живет, этим вообще стыдно не побывать. Все, кто заезжает, ходите обязательно. Отличный музей.
Категорически рекомендуем.
Да. Такая, не, он же у нас через дорогу. Да. Я и не знал, а как забрел, мама дорогая, кто бы мог подумать.
И вот система закорачивания и отведения контактной сети.
Ага.
Это вот как раз на ракетном вагоне. Собственно, вот видно, она выдвигается и отводит, либо рвет сеть в зависимости от ситуации. Вот такие. Так вот, если традиционные решения я показал, передача нагрузки и аутриггеры, то были и оригинальные решения. Про минометный старт мы уже рассказали. Вот он был как раз сделан специально для того, чтобы тяжелая ракета не сжигала поезд. Система отведения контактной сети тоже, но было еще одно очень интересное решение, это так называемый, в кавычках, надувной обтекатель ракеты и сдвижные сопла. Почему это сделали? Дело в том, что длина вагона, она все-таки ограничена. Вагон ведь должен вписываться в кривые, и когда он идет по реальной железной дороге, то он не может быть слишком длинным. Тогда он просто не
пройдет. Помню, вроде совсем недавно что-то там про украинское метро, по-моему, было, где они вагоны какие-то купили, а эти вагоны ни во что не вписались, и корябали там платформы, стены.
Ну, тут такое. Они, наверное, с габаритом не угадали. Здесь все-таки немножко другое. Нельзя было делать вагон слишком длинным, иначе бы он не вписывался в кривые. И вот для того, чтобы вагон был допустимым для всех, для прохождения железной дороги, значит, обтекатель ракеты, который занимает там почти 3 метра длины, его сделали гофрированным и так называемым надувным. То есть, внутри он был как гармошка сплющен. И когда нужно было производить запуск, то есть, во время пуска поднимается контейнер, и так называемые пороховые аккумуляторы давления, если я правильно помню, значит, они раздвигали этот обтекатель, и тот из гармошки превращался вот в такой вот классический ракетный обтекатель. Но в пути, в походном положении, он не занимал никакого места. То же самое сопла.
Ну,
сзади.
Как подушка в машине. Так она спрятана, когда от удара раскрывается. Да?
Ну, вот
там
что-то,
же тоже пиропатроны
что-то такое.
Какие-то стоят.
И то же самое с соплами. То есть, они то же самое занимают какую-то длину. И нужно было так, чтобы они не занимали там вот эту длину в вагоне. А когда пуск, они раздвигались и занимали свое место для того, чтобы двигатель мог уже произвести полноценный пуск. Вот. То есть, получается, что вагон 20 метров, длина вот этого, длина ракеты 20 метров, а в поход, а в пусковом положении она 23 метра. Вот экономили 3 метра. Вот такие решения понадобились именно для компактности. Вот. И вот теперь мы подходим к самому интересному вопросу, который очень много срачей порождает в интернетах. Можно было...
Среди нас экспертов.
Да. А можно ли было отличить поезд на сети от других? Как вообще он замаскировался? И вот здесь ответ такой, что вообще наметанным глазом, конечно, можно было, потому что поезд ведут три тепловоза, три Машки эти.
Угу.
Машка М62, разумеется, это распространенный локомотив на сети. Их много. Но здесь идет сразу три тепловоза, и кто-то мог задаться, в общем-то, вопросом.
Это к чему?
А что-то тут не так, да. Но сами вагоны были похожи на рефрижераторы. Опять же, нужно было присматриваться для того, чтобы увидеть, что 8 осей, нужно было увидеть эти системы передачи нагрузки. А люди же работали там тоже не дураки, и этот поезд, естественно, пускали ночью, его пускали по путям, которые обходные там, он где-то там в города, станции попадал тогда, когда его плохо видно, и именно поэтому считалось, что маскировка, она достаточная. То есть, он когда идет, вот мы стоим ночью где-то на платформе, черти где, может быть, в Сибири, да, и вот идет мимо рефрижераторных поезд. Тогда рефрижераторных поездов было очень много, это сейчас они ушли в прошлое, а тогда их было много.
И очень вот... выгодная работа была, продавать что-нибудь из рефрижератора,
возить,
чудовищно выгодная.
Возить фрукты и так далее, зарабатывали целое состояние.
Я, с вашего позволения, еще дополню, там при них постоянно ездили милицейские подразделения, несли службу внутри вместе с гражданами военными. Вот у меня товарищ там служил. Он мне все признаки обозначал. Как я могу узнать ядерный поезд? Ну, то есть, да, если у человека глаз наметанный, то он, наверное, увидит. Ну, а для этого все вот эти меры тихонько по обходным путям, по ночам и всякое. Так тогда ж не было такого, как сейчас, этого у каждого в телефоне фотоаппарат и камера. Камер можно понатыкать где угодно. Я помню, в какой-то книжке у автора Корецкого читал, что там злые американцы ставили какие-то датчики, что там, когда поезд проходит, а датчик повышенную радиацию и сечет.
И датчики ставили, и вообще ставили микроплатформы в свои контейнеры, отправляли из Японии, да, например, в Финляндию. Да. Все это практиковалось, естественно, за этим следили, все это понимали, но это все было. Да.
Кто не врубается, это вы берете свой контейнер, в него ставите следящее оборудование и из Владивостока по советским железным дорогам отправляете. А он едет и пасет все вокруг, за всем смотрит, все меряет.
Либо пытается пасти.
Но на самом деле никаких шпионов не бывает. Вокруг все друзья, братья и всякое такое.
Вот. Да, практиковали.
Все хотят нам добра.
Ну, во всяком случае, отличить его было от других довольно-таки сложно.
Угу.
Вот. Но, значит, понятно, что первое поколение спутников, которое было только визуальным, опять же, было сложно следить за такими составами.
Угу.
Но когда появилось новое поколение спутников, которые работают в разных радиодиапазонах, то уже по тепловому излучению, потому что три тепловоза сразу, это, в общем-то, все выделяется, то, конечно, можно было бы уже как-то следить за движением этого поезда. Но здесь про отслеживание, опять же, есть нюанс. Никто не мог заранее уверенно сказать, куда и как он пойдет. То есть, если он вышел на сеть общего пользования из пунктов базирования, то у него уже было очень много вариантов, куда он может пойти, с какой скоростью, на какой станции встать, на каких позициях, на какие боковые ветки уйти и так далее. В сутки он мог продвигаться до 1000 километров. И как ты здесь, если в угрожаемый период стационарное место базирования, оно никуда не денется. Грунтовый комплекс ходит по своим, опять же, позиционным районам 50-100 километров. Железнодорожный комплекс может уйти на 1000 километров за сутки.
Я бы дополнил для этого не сильно понимающих, что главная задача – это его не обнаружить, а его уничтожить, чтобы предотвратить запуск. Если он на 1000 километров ездит, то как с тогдашними средствами это невозможно. Ну и что с того, что ты его час назад, твой спутник его сфотографировал вот тут, и что? А откуда он стрелять будет, непонятно. А где ты его поражать будешь, непонятно. Кроме того, вернемся, то, что упоминали, те, которые базировались на автомобилях, там, на этих ураганах. Я помню, как у Федора Бондарчука в художественном фильме «Обитаемый остров» выехал инопланетный МАЗ-537, я зарыдал натурально.
Помню этот момент, да.
Вот. Они, грубо говоря, по тайге, ну, там условно ездили треугольниками, тоже все знают, там просеки, тоже все знают, где он ездит, а, ну, попади, было бы интересно. Кроме того, не надо забывать, что они, ракеты стояли в подводных лодках, ракеты стояли в самолетах, везде, где только можно, везде, где только надо, и говорить о том, что, ой, дураки, а мы все видим. Нет, категорически нет.
Вот. Но здесь с отслеживанием проблема-то была в том, что нужно было какому-то некому шпиону потенциальному сообщить о том, где будет поезд в момент пуска, а не вот сейчас. И ты ведь еще заказчику должен успеть суметь передать эту информацию, что вот он сейчас находится здесь и следует туда-то. Хорошо, ты передал. Но если пуск не состоялся, он через час уже ушел на 60 километров. И если там есть узел, то он мог по узлу уйти в разные стороны уже, к примеру. То есть, отследить очень сложно. Вот. Еще один тоже вопрос, который в срачах часто присутствует. Это с любого ли места можно запустить ракету? Но здесь я скажу, что нет, не совсем с любого места. С большинства мест можно было, но не со всех. Например, с моста запустить нельзя. С высокой насыпи, где аутриггеры опустить проблематично, тоже. И именно поэтому, вот, значит, есть такой автор, я его потом книжку покажу, пишет так: для каждого ракетного полка БЖРК выбирался и оборудовался свой маршрут боевого патрулирования, на котором заранее выбирались боевые стартовые позиции, полевые учебно-боевые стартовые позиции и выжидательные позиции. И когда бригада идет по некоему перегону, значит, у нее уже, собственно, карта этих позиций заранее есть. Они знают, где, значит, можно встать, выждать. В какие-то, может быть, это тоннели там или что-то еще, где можно произвести уверенный пуск, где можно произвести пуск, но с какими-то там
скромными
допусками. Да. Вот. Какие места базирования успели создать вот, на закате Советского Союза? Здесь надо для начала упомянуть, что поскольку этот поезд создавался уже по ограничениям ОСВ-2 и подлежал контролю спутниками, то после того, как его сделали в Павлограде, и он уже прошедший испытания на Украине, он выходил на станцию Березановка, там же, и в течение 7 дней отстаивался для того, чтобы американские спутники его могли сфотографировать. Это нужно было, во-первых, для взаимного контроля, а во-вторых, они знали, что вот такой состав уже есть, и он уже присутствует в стратегическом балансе, и его придется учитывать. И только после 7 дней отстоя он уходил уже на свою станцию базирования. Значит, базирование мест было 3. Первое – это Костромская область в европейской части. Полигон его выходов – это был Северная железная дорога. То есть, до Воркуты, до Череповца, до Кирова, до Горького. Вот Нижний Новгород сейчас. Второе место базирования – это Пермская область, город Звездный, это порядка 40 километров от Перми. И третий – это Красноярский край, поселок Кедровый, западнее Красноярска.
А там были какие-то секретные военные депо, где они прятались?
Да, были депо, были построены очень хорошие, серьезные комплексы для каждой из таких ракетных дивизий.
Ну, потому что нельзя же там это простых работяг туда запускать, чтобы они там бегали.
Нельзя.
Все сертифицированные должны быть.
Абсолютно. И эти депо были не просто депо, как у железнодорожников. Во-первых, там были очень большие помещения для того, чтобы можно было обслуживать и менять ракеты. Цеха с кранами большой грузоподъемности. Вот. Естественно, там по всем военным требованиям были заглубленные склады и вооружения, и ГСМ. Причем я сам в 2018 году был в городе Звездный со своим товарищем, мы ездили на машине.
С внезапной проверкой.
Уже посмотреть. Вот мы побывали в этом городе, где уже муралы намалеваны с этим БЖРК. Ну, уже как бы сейчас он открытый. А тогда был, естественно, секретный и закрытый. И заезжали как раз на вот это место, где были депо. Все мы не посмотрели, конечно, там достаточно нужно было знать все расположение. Я со сведущими людьми не успел связаться, кто там знает все места. Но, во всяком случае, мы подъехали и видели вот эти и помещения дивизии, и заглубленные вот эти места для складов ГСМ, и издалека смотрели это депо. Ну, в сети есть, собственно говоря, снимки этого депо, поскольку ракетчики уже покинули места, то сейчас туда можно проникнуть с некоторым риском, но, тем не менее, можно. Вот, и, значит, вот эти полки, значит, три ракетных дивизии в трех местах Советского Союза. Значит, первый ракетный полк встал на опытное боевое дежурство в октябре 1987 года, уже перестройка вовсю, это в Костромской дивизии. Значит, в 1989 году пришли ракетные поезда под Пермь, в город Звездный, и первые поезда пришли в Красноярск, поселок Кедровый в 1990 году, это уже перед самым распадом Советского Союза. Всего было сформировано 3 ракетных дивизии, 12 ракетных поездов, в которых было 36 ракет. Естественно, они укладывались вот в эти все ограничения ОСВ-2. Очень интересный момент – это то, что создание, вот эта вся программа БЖРК, она очень сильно помогла Министерству путей сообщения Советского Союза.
Каким образом?
Я сам застал это время, когда был старшим школьником. Если кто уже, так сказать, за 50 возрастом, они помнят, что в начале 80-х на Транссибирской магистрали задержки поездов составляли чуть ли не сутки и даже полтора суток. То есть были огромные задержки массовые, и вот с такими огромными задержками шли пассажирские поезда.
А причина в чем?
Почему? Потому что для того, чтобы проходили ракетные поезда, была затеяна на деньги Министерства обороны огромная масштабная реконструкция большинства железнодорожных путей магистральных.
Мостов.
Усиливались мосты, укреплялись станции, создавались новые разъезды, менялось верхнее покрытие путей, то есть щебенка специальная там и так далее. Все это было для того, чтобы проходили более тяжелые ракетные составы уверенно и без всяких проблем.
А благодаря этому уже и гражданские помчались гораздо
благодаря
бодрее.
Благодаря этому Советский Союз к 1985 году, когда закончилась вот эта реконструкция, получил самое быстрое в своей истории пассажирское расписание, и вес грузовых поездов повысился почти на треть, потому что можно было уже пускать поезд не 3,5 тысячи тонн, а, например, 6-7 тысяч тонн. То есть, таким парадоксальным образом вот эти два года...
Ничего парадоксального. Еще Гесиод говорил, война – отец всего вообще. Вот.
И вот все эти вот мероприятия, они помогли... То есть, Советский Союз перед своим концом имел одно из самых быстрых пассажирских расписаний вообще за всю свою историю. И резкое повышение весов грузовых поездов. В общем, это помогло. То есть, казалось бы, просто затраты мы выкинули в трубу. На самом деле получилось, что нет, не в трубу. Экономика тоже выиграла. И вот мы подходим, так сказать, к печальным моментам истории поезда. Вот его уже создали. Вот уже у нас есть 3 ракетных дивизии. Все хорошо. Но, значит, здесь вступает в силу эпоха. Советский Союз близится к распаду, начинается вот это вот хаотическое провозглашение суверенитетов взаимных и прочего, и прочего. Значит, у нас поезд имеет украинское происхождение. Ну, как украинское? УССР. Угу. Не нынешняя Украина. Понятно, что это был единый экономический комплекс. Но тем не...
Я бы так сказал, что он имеет советское происхождение, но территориально располагался на Украине.
Да.
Да.
Тогда никто, собственно говоря, и не думал, что это будет вот разведение. Ну, кто-то может где-то в схронах на западной, в Западной Украине, там Львов, там Тернополь и прочее. Может быть, там какие-то были мрии. Но в Днепропетровске это был абсолютно советский город. В Харькове, я лично там был много раз, это вообще никому в страшном сне не могло присниться, что вдруг потом появятся границы, все это разрежется, и люди, которые привыкли воспринимать единым, это уже будет как бы разные страны.
Да, я так скажу, что для нас, как для тоталитарных совков, я помню, первое, что меня потрясло, когда Грузия с Абхазией воевала, и в телевизоре рассказывали про тяжелые бои на Гудаутском направлении. Это же курорт. Вы что? Какие бои? Вы о чем? И то, что теперь там какая-то независимость от чего? Что это такое? Вы все порвали вообще, все, что только могли. Все порвали, изуродовали. Никакой пользы от этого, что характерно, не получили. Ни один ведь придурок со своей этой независимостью, свободой и прочее ничего хорошего не сделал. Досада. Людей жалко. Ну да, не будем отвлекаться.
Да. Ну и вот. Значит, здесь мы подходим уже к концу этой всей истории, но немножко отвлекусь все-таки на американцев. Они попытались тоже сделать второй подход к ракетному поезду. Значит, уже при Рейгане в 1986 году было решено развернуть новые ракеты, нового поколения, ракеты МХ, миротворец, Peacekeeper. Очень совершенные ракеты.
Это хранитель мира.
Да, хранитель мира. Да. Очень совершенная, точная ракета. Она была немножко легче советской. Если у нас мы вот рассматривали эту ракету тяжелую 105 тонн, то МХ в железнодорожном базировали весил 90 тонн. Тяжелая тоже. Она тоже на 10 боеголовок, но все-таки немного полегче. Они успели создать, опять же, уже второе поколение экспериментальных ракетных составов. Есть фото ракетного вагона американского. Вот, вот так вот выглядит. Тоже длинный, тоже 8 осей. Не похож на наш, но, в общем, тоже он маскируется под американский.
Зато сильно похож на все американское. Они любят все
квадратное. Американское. Значит, возник план, что они развернут 25 железнодорожных составов, в котором будет по два, по две ракеты в составе. Ну, принцип примерно как у нас. Значит, заявили это в наметках о стратегических, в переговорах о стратегических вооружениях. Значит, но, опять же, у них в 90-м году пробный поезд прошел испытание, вот, который должен быть потом принят на вооружение как антитеза нашим ракетным поездам. Но тут уже приходит 91-й год, когда, так сказать, холодную войну отменяется. Значит, Михаил Горбачев жмет руку Джорджу Бушу старшему. Вроде мы все отменяем. И американцы эту программу сворачивают. То есть, построив поезд, построив пробный поезд, ничего у них не состоялось. Опять же, тут они натолкнулись на те самые ограничения, о которых я говорил в первый раз. То есть, все равно с управлением такими поездами были бы большие проблемы. Поэтому они подумали-подумали и решили не разворачивать.
Ну, наглядный пример про то, что в каждой системе есть как свои плюсы, так и свои минусы. Вот она, ваша свобода. С помощью свободы можно делать вот это. А вот это делать нельзя, каким бы парадоксальным ни показалось. А у нас наоборот.
Ну, факт. У каждого были свои какие-то сильные стороны. И, конечно, каждая страна пыталась использовать именно свои сильные стороны. Значит, и БЖРК сумели ходить по боевое дежурство примерно, значит, получается, с 88 по 91 год. Три года получилось. Затем подписывается 31 июля 91 года, приезжает с визитом Джордж Буш, президент США, и в Москве подписывается договор СНВ-1. Значит, это СНВ-1 – это
стратегические наступательные
вооружения, ограничения. Значит, он подписывается летом 91-го с вступлением в силу 5 декабря 94-го года. В нем были прописаны ограничение на курсирование и патрулирование БЖРК. То есть, грубо говоря, мы должны были вернуть их в базы и не выпускать на сеть. А это, собственно говоря, обесмысливало их
вообще все.
Существование, потому что вся их сила и сдерживающая способность базировалась на том, что они, во-первых, мобильные, и, во-вторых, тяжелые ракеты могут стартовать с любого места при их курсировании. 4 года они стоят в своих уже депо ракетных.
И только деньги жрут, да.
Да, значит, и в январе 93-го года уже Ельцин, Горбачева уже нет, Советского Союза тоже нет, подписывается договор СНВ-2, уже второй по счету, в котором главным положением стала ликвидация всех МБР тяжелого класса подвижных ракетных комплексов. То есть что? Это значит, что под этот договор подпадают эти все БЖРК, и их нужно уничтожить. И здесь еще накладывается второй фактор. Ресурс БЖРК 15 лет, то есть у нас получается срок истечения гарантии, значит, в 89-м году они пришли на боевое дежурство, прибавляем 15 лет, ну, это 2004-2005 годы. Там нужно менять твердое топливо. И менять должен, естественно, завод-изготовитель, да, который ими занимался. Там уже другая страна, которая уже непонятно, как себя ведет. Поэтому руководство страны, как бы мы его ни критиковали, попадает вот в такой вот цукцванг. И принято решение ими пожертвовать, вот почему в договоре согласились с этим положением. Вот. Если бы был единый Советский Союз, в котором и завод-изготовитель, и сами комплексы, да, находились бы в одной стране, наверное, как-то по-другому бы вели. Угу. А теперь уже пришлось смириться с тем, что эти комплексы, они как бы уже чужие по происхождению, вот, и, значит, нужно оставлять те, которые производятся в России, и их развивать. Получается, что БЖРК у нас попадают под ликвидацию. То есть, тут совпали и политические причины, распад СССР, и технические причины. То есть, ресурс поездов ограничен, а страна, которая их обслуживает, она уже другая. Вот. Тем более, когда мы подошли к 2004 году, Украина стала оранжевой, так как раз тогда вот эта вот оранжевая революция.
Первая, да.
Да, первая.
Первый Майдан устроил.
Первый Майдан, и ничего не поделать, значит, все эти простоявшие в своих депо поезда, они отправляются в Брянск, где строится база ликвидации, там находится центральный ремонтный завод РВСН, и, собственно говоря, именно в Брянск они туда и направляются, где их начинают постепенно резать. То есть, базу достраивают в 2002 году, это уже при Путине, Ельцин уже ушел. Значит, там находятся стационарные инспекционные группы США, они сидят на этой базе, значит, и под контролем Соединенных Штатов проводится вот это уничтожение комплексов. Причем, значит, они фиксируют что, инспекционные группы? Во-первых, удаление из железнодорожного вагона транспортно-пускового контейнера, в чем находится ракета, чтобы нельзя было ее уже второй раз разместить. Раз. Второе. Они смотрят, чтобы все эти рамы ракетных вагонов были разрезаны на части необратимо, как минимум на две части. Два. Вот. И три. Значит, должен быть уничтожен установочно-пусковой механизм, то есть тот, который поднимает ракету, вот, и удерживает ее в пусковом состоянии. Вот это все фиксируется, и как только каждый поезд режется, составляется акт и подшивается к договору. Вот. Таким образом, к 2007 году все поезда были порезаны, кроме двух. То есть, в 2005 году последние поезда были сняты с дежурства, в 2007 году были все порезаны, кроме двух. Значит, остались две ракетных секции, одну послали в Санкт-Петербург, на Варшавский вокзал, где тогда был музей, и вторую успел перекупить Тольятти, технический музей. Вот, две ракетных секции у нас осталось для истории. И сейчас одна из этих двух секций стоит здесь недалеко от нас, и каждый желающий может прийти, пощупать руками эти вагоны, посмотреть на все эти сцепы, полюбоваться на ракету без обтекателя и увидеть хотя бы, как оно было. Такие вот поезда. Но история, на самом деле, поездов этих все-таки не закончилась на этой печальной ноте. И когда у нас напряженность снова стала возрастать, то руководство России в начале 2010-х годов озаботилось второй версией, так называемый «Баргузин». Началось проектирование нового поколения.
Кто бы мог подумать, а? Так.
Вот. И история не закончилась. Значит, и «Баргузин» проект просуществовал в проектном виде с 2011 по 2017 год. Уже успели обкатать параметры, и теперь уже этот вагон был гораздо легче, и все вот эти недостатки советского тяжелого комплекса, в принципе, были преодолены. Сейчас уже ракета там порядка 50-60 тонн, она уже могла разместиться в обычном вагоне, не обязательно уже под рефрижератор маскироваться, может, это был крытый вагон, обычный вот этот красный там, и так далее. Вот. Но, опять же, поскольку у нас есть договорные ограничения до сих пор, предпочли вот этим вот железнодорожному проекту, который остался, так скажем, на запасном пути, то есть, поскольку эскизное проектирование было выполнено, предъявлено тоже, ну, он приходил в Плесецк, проводил бросковые испытания, но потом в декабре 2017 года этот проект закрыли, временно или нет, уж я не знаю, но, тем не менее, сама идеология ракетного комплекса, ракетного поезда, она осталась, так скажем, на запасном пути, и если что, вот ее всегда можно извлечь и уже на новом этапе построить легкие поезда, которые будут вообще неотличимы от обычных грузовых поездов. Вот. Но это все будет зависеть от, естественно, развития общей политической ситуации. Пока сделали ставку на мобильные комплексы автомобильного базирования, на обновление стационарных шахтных комплексов и на ракеты подводных лодок. Что будет дальше, ну, как говорится, и покажет история. И такие же решения, собственно говоря, копирует Китай, который тоже что-то там строит. У меня мало сведений о китайских поездах, но то, что они этим занимаются в Синьцзян-Уйгурском районе, который тоже там находится вдали от обитаемых мест, эти работы ведутся. И вот недавно, буквально прошлой осенью, был предъявлен общественности еще и корейский поезд, северокорейский КНДР, которые поставили на вагоны ракеты средней дальности. До 2000 километров. Есть фотографии, все это наделало фурор, так сказать, мировой прессе. И с этого поезда были проведены пуски показательные. То есть, корейцы показали, что да, у нас есть такие поезда, мы можем запускать, ну, я уж не знаю, какие там боеголовки на этих ракетах, возможно, обычные, но ведь всегда можно...
Да, нормальные, наверное.
Да, всегда можно достичь и этапа ядерных боеголовок, если на то будет время и силы, и конструкторские разработки. Так что вот такая идеология, она в мире... Есть. Этот наш советский БЖРК оставил достаточно большой след в истории. И, собственно говоря, вот такой вот интересный проект, он существовал. У нас, к сожалению, успел только к концу Советского Союза. Судьба его была недолгой, но красивой.
Что можно сказать? Крепка была советская власть.
Очень.
Да. Спасибо. Сергей Геннадьевич, у кого возникли вопросы, пишите в комментах, заманим Сергея Геннадьевича еще, он вам расскажет, что и как. Очень интересно, крайне познавательно. Спасибо.
Всем спасибо.
На сегодня все.